Константин Костинов. «Моя не понимать». Читает Руслан Дакаев. Пролог. Как известно, в нашем мире нет магии. Димке Федорову проблемы существования волшебства никогда не были близки. Он был человеком практичным и на глупости не отвлекался. Глупостями же он считал все, ненужное ему в обычной жизни. Магию, фантастику, нанотехнологии, проблемы глобального потепления, катынских поляков, высшее образование, покорение столицы, престижную работу, автомобиль, мобильник. К 23 годам сверстники Димки, в особенности, как и он, родившиеся в маленьких городах, уже успели либо получить высшее образование и год как отходили от студенческой вольницы, либо спиться, 2-3 раза попасть в тюрьму, жениться, наплодить детей. Возможные сценарии всем известные. Но нет на этом свете скучных людей. Любого возьми, уж, казалось бы, одна сплошная серость. Дом, работа, дом, работа. А ты внутрь ему загляни поглубже. Увидишь такие повороты судьбы. Куда там Санта-Барбаре? Тут и дети внебрачные, и любовь пламенная, и страсти роковые, и тайны мрачные. Про любого роман написать можно. Вот и герой наш. Еще в 10 классе Димка решил, что 5 лет сидеть на лекциях, чтобы потом, опять-таки, просиживать штаны за компьютером, просто глупо. Кабинетная работа не по нему, а раз так, на кой ему высшее? Работать надо. Прозябать без дела Димка просто не мог. Такая натура, такое воспитание. Папа, дай бог ему здоровье, приучил. И сам всю жизнь автослесарем проработал, и 5 сыновей воспитал также, в духе коммунизма. А раз так, Димка задумался, к чему чешущиеся руки приложить. Врут, когда говорят, что работу не найти, что денег нет и заработать негде. Врут. Димка и работу, и деньги всегда находил без труда. Надо просто не лениться, оглядеться вокруг. Димка и огляделся. Папа всегда повторял: главное – люди, никогда людей не обижай. Прав был. Димка с одноклассниками не ссорился, гонор не показывал. Наглецов, конечно, окорачивал. Не мудрено, он с братьями в отца пошел. А тот дверной проем весь целиком занимал, от косяка до косяка и от порога до притолоки. Попробуй обидеть такого, да еще и с 4 братьями. Слава богу, характер мирный, незлобный, и внешность соответствующая, круглое лицо, кудрявые волосы, этакий бычок. За внешность да за фамилию его Федором и прозвали, ведь Димка – это шустрый, верткий проныра, а Федор – флегматичный работяга. Оглянулся, значит, наш Димка Федор, присмотрелся, сел на мотоцикл из всякого барахла собранный, неказистый, но надежный, проехался по окрестным деревням, поговорил с людьми, прикупил нужного железа, которое тут же за копейки продавали, руки приложил. Самогон, которым упились все на выпускном в школе, от учеников до родителей, еще долго вспоминали со вздохами. Тройной очистки, на зерне, мягкий, горячим хлебом пахнет. Погладил тогда выпускник Димка теплый бок аппарата собственного изготовления и еще пару мешков с зерном открыл. Заказов на самогон уже много накопилось. И из города, и из деревень. Армию Димка посчитал такой же глупостью, как и образование. 2 псу под хвост. Поговорил папа с военкомом, благо жили по соседству. Вместе в гараже пиво пили, и потерялось Димкино личное дело, как и не было. До сих пор найти не могут, еще, наверное, 5 проищут. Руки Димкины не просто без работы чесались, они еще и без дела лежащие деньги пропустить не могли. Сейчас многие и крупные купюры-то ленятся поднимать с земли. Вот, мол, еще нагибаться. А уж чтобы поработать, никто и не пошевелится. а Димке не лень. Он и металлолом по бывшим колхозам ржавеющий на грузовике возил. Где грузовик взял? А там же, где и мотоцикл. Нашел ГАЗ-53, сломанный, хозяину ненужный, за пару литров своего знаменитого самогона сторговал, отчистил, отремонтировал, покрасил. Лучше нового. Конечно, в ГАИ на такие сборные конструкции никто бы документы не оформил. Ну так есть своя польза от жизни в маленьком городке, где все встречные или друзья, или родственники, или друзья родственников, или родственники друзей. А начальник ГАИ, например, отец твоего одноклассника. И клюкву на болотах собирал, да в Москву возил на УАЗике. Нет, не собранным, из воинской части списанным. Ничего, бегал. И с миноискателем заброшенные деревни облазил, найденное антикваром сдал. И сено, и дрова возил, и грибы собирал, и рыбу ловил, и заборы строил, и дома красил, и автомобили-мотоциклы ремонтировал, и сантехнику ставил, и электропроводку тянул, и ямы копал, и яблоки собирал, и грузы по России развозил, и свиней выращивал. Скучать было некогда. Без работы не сидел. Без денег тоже. Одноклассник бывший после окончания академии непонятный за разговором как-то спросил. Мол, не хочешь ли ты, Федор, в Москву? Там деньги не такие, как здесь. Подумал Димка, прикинул, отказался. Деньги там, конечно, хорошие, да и цены тоже неплохие. За ту сумму, что одноклассник в месяц за съемную квартиру платил, Димка в деревушке в километре от города дом купил с участком, а потом еще два. Из трех изб собрал дом солидный, воду провел из собственноручно пробуренной скважины, туалет, ванна, газ, электричество. Живет, как барон в замке. Без жены пока, конечно, но не скучно. 4 брата, 3 невестки, 5 племянников, папа, мама. Кто-то всегда в гостях, а что от города далеко, сел на машину, да и приехал. Километр по лесу. В той же Москве километр – это рукой подать, а здесь далеко. Пока одноклассник на машину копит, иномарку хочет, козырную. У Димки в гараже 3 машины стоят. УАЗик – по лесам кататься, жигуленок, в город съездить, да грузовик. Нет, не газик, тот давно уже продан. Раз в 100 дороже, чем куплен. Газелька стоит, почти новая, после аварии кабина была всмятку. Ничего, ездит. Такое поместье Димка, конечно, не чертей гонять смастерил. Ждет, когда младший брат учебу закончит. Нет, не высшее, на повара учится, тоже папин сын. Вот приедет после училища. Они с Димкой уже все решили. Рядом с их деревней трасса проходит. Фуры по ней туда-сюда носятся. И местечко есть удобное. В самый раз кафе поставить. Брат хозяйничать. Димка на своем участке продукты растить. Пора бы уже обоим к серьезному делу пристроиться. А то старший брат рыбу коптит. Второй срубы продает. Третий свиней на сало растит. Только Димка все еще шабашит, да младший учится. Вот кафешкой и займутся. Димка уже и гаражи построил. Правда, трактора еще не купил. Да и солярка дороговата. Пока в гараже списанный электропогрузчик стоит. Димка размышляет, не получится ли эту бандуру под трактор приспособить. Так что некогда ему о магии размышлять. Работать надо. Да и сейчас. Хотя и выдалась свободная минутка, о магии Димка не думает. В пробке он стоит, на въезде в Москву. Не до магии ему. Позвонил клиент старый, Владимир Мартович. Заказ подкинул, мол, один знакомый груз попросил привезти. А чего отказываться, если время есть? Платит он хорошо, клиент проверенный, маршрут известный. А пробка? А что пробка? Мелкая неприятность, не более. Чего нервничать? Вон, кто-то не выдерживает, гудеть начинает. А чего нервничать-то? Если уж встали, так от гудежа твоего ничего не изменится. Хоть гуди, хоть на балалайке играй. Странно, конечно, что поздним вечером. Ну, может, авария какая. Или президент голландского посла принимает за китайского. Откинулся Димка на спинку сиденья, телефон достал. Хороший, двухсимочный, за 1000 купленный. Приятель один решил новую модель понавороченнее купить. Зачем? Димке и это подошло. Звонить можно, смски писать. Да еще и плюс книжки электронные читать иногда. Втиснуто у Димки их целая сотня, из интернета скачанных. Вот и сидит сейчас тихонько, читает, раз время есть. А чего бы ему не читать, в интернете не лазить. В 21 веке живем. Даже в маленьких городах люди образованными стали. В лапти не обуваются и с медведями медовуху не глушат. Димка любит исторические книги. И художественные, и научно-популярные. Просто любит. Без всяких причин. Почему бы и нет? Вот и сидит, читает. Смотришь, и пробка рассосалась. Поехали потихонечку. Судьба, она разное обличие принимает. Где-то притворится старой теткой, которая толкнула девчонку на выходе из метро, да еще и обматерила, а девчонка на свидание опоздает и остаток жизни одиночкой проживет. Где-то обернется номером телефона на стене написанным, который парень в шутку в лотерейный билет впишет и миллион выиграет. Димкина судьба красным жигуленком пятеркой прикинулась. Бац! Качнулась газель. Еле руль успел удержать. В кузове что-то посыпалось и загремело. Затормозил. Остановился. Открыл дверь. Ситуация простая. Поворачивал Димка на перекрестке, а ему в бок жигуль влетел. Помял себе дверь пассажирскую и морду. И чего, спрашивается, на красный летел? Выскакивает водитель жигуля. Бог его знает, кто такой. Куртка кожаная, майка затертая. К Димке бежит. Вернее, это он думает, что бежит. На самом-то деле идет он хитрым зигзагом по заветам дедушки Ленина. Шаг вперед, два назад.
«Ты куда едешь? Не видишь? Тут я еду!»
Ну и речь. Прямо неясно, чего товарищ ленинец хочет. Спросить, что ли? Вылез Димка из машины. Заткнулся товарищ, стоит, качается. Тут и гаишники подоспели. Скрутили пьяного водителя, когда поймали, Димку допросили и отпустили. Во-первых, вид у газели непрезентабельный. Это только с первого взгляда показаться может, что она так сильно в аварии пострадала. Никто же не знает, что она уже была такая мятая. Во-вторых, нужно груз осмотреть. Точно слышал. Упали ящики, загремели. А по накладной там оборудование. Как бы не разбилось. Хоть и предупреждал Владимир Мартович, что упаковано надежно, а проверить не мешает. Загнал Димка машину в тупичок темный. Поднял тент, заглянул в кузов. Черт, действительно, внутри ящики лежали. Длинные, деревянные, на снарядные похожи. Только покрашены в черный цвет. И не заколочены, закрыты на две защелки. Вот один из этих ящиков и упал со штабеля. Да и сам штабель перекосило опасно, поправлять надо. Сложил Димка ящики поаккуратнее, взялся за упавший. Только не заметил, что защелки при падении сломались. Открылась крышка, увидел Димка, что в ящике ехало. Кто? Лежала там девочка, маленькая, лет 11-12. Вокруг наполнитель упаковочный, а сама девочка полупрозрачной пленкой обернута. Как товар! Мысли забегали. Что это значит, не угадаешь. Мало данных. Одно ясно. Незаконно это девочек перевозить, как стеклянные вазы. Живая она. Вон, грудь еле заметно поднимается. Значит, дышит. Что делать? Первое. В полицию сообщить. Отпадает, самого же и заметут. Второе. Отвезти по адресу и сделать вид, что не заметил. Отпадает, замки сломанные, сразу увидят, самого закопают. Третье. Починить замки, плевое дело. Отвезти по адресу, потом стукануть в милицию. Отпадает, сразу вопрос, а ты откуда знаешь? А если анонимно? Не поверят, Пока доедут, девчонок перевезут. Четвертое. Выгрузить тихонько где-нибудь и стукануть в полицию. Отпадает. Поймают за разгрузкой, замучаешься неверблюдность доказывать. Что делать? Вот, а это идея. Владимир Мартович, он человек солидный, с бандитами никогда не вязался, начальник УВД в друзьях. Да и вообще, это его знакомый груз заказал. Вот ему и сказать. Пусть он с дружком своим ментовским свяжется, они вместе этих ребят, которые девчонок в ящиках перевозят, и схватят. Точно, идея. Поехал Димка к Владимиру Мартовичу, благо адрес офиса знал. Знал также, что клиент его вечно допоздна в кабинете сидит, бессонница у него. Вбежал Димка в офис, еще успел заметить, что ни охраны, ни секретарши не видно. Вообще людей нет. Протопал по коридору, в кабинет влетел. Вот повезло! На месте оказался, за столом огромным сидит. Высокий, лысый, но с крючком. На кавказца похож. А еще на Кощея из сказки «Там на ведомых дорожках». Тоже руки все в перстнях. Не один в кабинете. Напротив, с рюмкой коньяка в руке, полковник милицейский. Тот самый начальник. Вот повезло, так повезло. Здравствуйте, Владимир Маркович. Мартович.
Дмитрий, здравствуй. Что случилось?
Пожали руки друг другу, с милиционером поздоровался.
Владимир Мартович, тут такое дело.
Рассказал Димка, что да как. Помрачнел Владимир Мартович, задумался.
«Кому ты, Дима, еще про девочек рассказывал?»
«Да никому, сразу к вам».
«А машину где оставил?»
«Возле входа».
Не понравились Димке вопросы, даже очень. Да ничего он сделать не успел. Сотворил Владимир Мартович удивительную штуку. Щелкнул пальцами и мигом возле Димки оказался. Как успел через стол перепрыгнуть, парень не рассмотрел. Палочку только увидел. Ее Владимир Мартович в руке держал. Тонкая, короткая, серебром блестит, узорами покрыта. А нет, не палочка, трубочка. К губам ее Владимир Мартович поднес и в Димкину сторону дунул. Полетел Димка спиной вперед. Не просто полетел, а так, как будто за спиной проход открылся. Засосало Димку в возникший откуда-то туннель, только и успел заметить, как в круглом проеме фигура Владимира Мартовича мелькнула. А дальше понесло его с такой скоростью, что вход в туннель мигом в маленькую точку превратился. Летит Димка, да так, что воздух в спину, как ураган бьет. А на стенах туннеля кольца светящиеся, как в аттракционе или в мультфильме. Так мимо и проносятся. Раз! Раз, раз. Только Димке не до колец. Боль его терзает жуткая. Такое чувство, как будто через мясорубку проворачивают. Каждая клеточка болит. Слезы глаза заливают. Только вспышки света от колец видны. Раз, раз, раз. Свет. Яркий свет. Еще мелькнула мысль. Электричка. И бац. Вылетел Димка из туннеля. Боль пропала. Как выключили. Увидел Димка ярко светящуюся голубую стену, в которой чернел провал туннеля. Потом мощный удар в спину, в затылок, и опять боль. Через плавающие цветные круги перед глазами увидел Димка, как туннель сжался в точку и исчез. Потом круги растаяли, и боль поутихла. Перед ним вновь возникла та самая голубая стена – и еще качающиеся колосья. И он понял, что не стена это, а просто небо. Пронесло его по непонятному туннелю и выкинуло на поле. Судя по колоскам, пшеничное. Да, об землю он с размаху не слабо приложился. А вот где это он сейчас? Вопрос. Так Димка Федоров узнал, что магия в нашем мире все-таки есть. Разговор, произошедший в кабинете Владимира Мартовича между щелчком пальцев и открытием туннеля.
Я вам всегда говорил, Владимир Мартович, что не нужно недооценивать людей. Ну и что теперь с ним делать? Может...
Нет, сами знаете, не могу я теперь лишать жизни. Ни прямо, ни косвенно. Сами знаете.
Ну да, ну да.
Владимир Мартович и полковник посмотрели на замершего посреди кабинета Димку.
Отпускать нельзя. Сразу в милицию сообщит.
«Да уж, мои коллеги такого не пропустят. Может, так его в стазисе и оставить? Пока!»
«В стазисе он трижды не умрет, прежде чем мы закончим. Нельзя!»
«Память стереть!»
«Не могу. Запрещено!»
«Да, ваши коллеги все предусмотрели!»
Собеседники помолчали.
«Может, все-таки сдать его моим сослуживцам? Якобы он во всем виноват!»
«Не хочу терять груз. И так каждую партию приходится получать через 3x30 предосторожностей».
«Постойте, а вы можете перебросить его в другую страну, а? Пока он доберется...»
«Перебросить? А что? Это мысль. Только не в другую страну. Этот ушлый парень, того и гляди, вернется обратно. Отправим его туда, откуда не возвращаются».
Владимир Мартович достал из воздуха короткую серебряную трубочку, на вид простую, на самом деле тончайший, сложнейший механизм. Тонкие пальцы, унизанные разнообразными перстнями, повернули несколько ободков с цифрами. Трубка тихонько зажужжала.
«Не помню, 367 или нет? 367. А!» «Вспомнил! 376!»
Цифры выстроились в нужную комбинацию.
«Куда вы его?»
– кивнул полковник на трубку, назначение которой прекрасно знал.
«Да так, один захудалый мирок. Магия не очень развита, технология еще меньше. К сожалению, в более опасное место отправить не могу. Проклятые ограничения!»
«А там он не разболтает? Вдруг все-таки дойдет до ваших противников?»
«Там...» — Владимир Мартович задумался. «Кто у нас там самый неразговорчивый?» «Ага, Егай!»
Он выстроил еще одну комбинацию.
«Теперь он не очень-то поговорит, да и не слишком-то его будут слушать».
Владимир Мартович вышел из-за стола и подошел к неподвижному Димке. Щелкнул пальцами. Небольшое уточнение. Магии в нашем мире, конечно, нет, в отличие от других миров. А там, где она есть, там есть и люди, использующие ее для получения власти. В идеале неограниченный. Разумеется, их устремление нравится не всем. И такова жизнь. Многие из таких властолюбцев проигрывают, так как зачастую в процессе борьбы за власть они становятся бессмертными, их противники, не имея возможности их уничтожить, ссылают преступников в мир, где для применения минимальных магических форм необходимо затрачивать огромное количество энергии. К нам. Наш мир – место ссылки темных властелинов.